Мир вам, дорогие братья и сестры. Кто-то сказал из богословов, что грех ищет яркую цель. И действительно, грех поражает, во-первых, молодежь, молодых людей, детей. Мы сегодня продолжим наши размышления о книге Второзакония, но перед этим несколько мы вернемся назад, вспомним вот нашу последнюю беседу относительно того, что давать или не давать взаймы, и как быть. И вторая часть будет очень короткая, потом будет 16 глава книги Второзакония. Перед этим я прочитаю вот такое выражение. Мы размышляли буквально несколько дней назад о том, что такое ошибка. Итак, что такое ошибка? Может ли ошибка быть грехом? И можно ли грех называть ошибкой? Это просто вот фраза или мысль. Может быть, мы когда-то и вернемся к этому. Мы говорили о том, что невозможно отказать человеку, который просит что-то у нас. Имеется в виду то ли одежду, то ли пищу, то ли финансы, или просто какую-либо помощь. Просто какую-либо помощь. У меня получился интересный момент. Буквально вчера я стремился войти в открытую дверь магазина, но перед этим вдруг появился человек, женщина пожилого возраста с таким вот инструментом, вокером. И она тоже, она хотела пройти. Я постоял, она пыталась быстрее пройти, потому что видела, что я тоже, как бы вид у меня спешащего человека. И этот вокер опрокидывается, и она не может нагнуться, взять. Она стоит у прохода дверном, мне было очень трудно поднять. Но я спросил ее, можно ли вам помочь, она говорит, да. В это время в руке у меня была мелочь, я должен был вернуть деньги. Мне поверили, что я приду с мелочи, не хватало. Я пришел в машину, взял мелочь, и выпало 10 центов. И я хочу взять свои 10 центов, но она быстрее оказалась меня, она забрала мои 10 центов. Я думал спросить ее, это ваши деньги, а потом думаю, наверное, ей нужно 10 центов. Это такой момент интересный. Это буквально в течение очень нескольких минут это произошло. Я к чему это рассказываю? Я не о себе рассказываю, я не этой женщине рассказываю. Я рассказываю о том, что если у нас есть настрой или намерение, или просто это наша часть жизни, мы хотим помочь, то Бог предоставит нам такие возможности. В любом месте, в церкви ли мы находимся, идем ли мы в магазин, едем ли мы за рулем, будет такая возможность. И тогда не стоит рассуждать, нужно ли помочь или не нужно помочь. Нужно помочь. Нужно помочь, нужно дать, нужно помочь. Это я говорю не просто от себя, я говорю так, как написано еще в книге законов и еще до закона. И еще до закона. Это подтвердил Христос. Итак, как же быть с тем человеком, который просит определенную сумму или что-то просит, какую-то вещь, какой-то предмет. Мы на него смотрим. И, конечно, первый вопрос у нас, когда я получу то, что я могу тебе сегодня одолжить, когда я это получу? Вопрос такой, это первый возникает. Мы вправе его задавать, и это правильно, это нормально. Человек нам скажет, что очень скоро, но не всегда бывает это скоро. Скоро бывает, он говорит, ну через месяц отдам, но это бывает несколько месяцев, может быть лет. Как тогда нам быть? Мы говорили о том, чтобы не требовать. То есть я даю только сколько и помогаю, сколько я считаю возможным с моей стороны. Не положение его, с его, со стороны его. Мы можем дать больше или можем помочь больше, чем он просит. Мы можем это сделать. Это наше расположение. Второй момент, мы должны это делать абсолютно добровольно. И третий момент, это что должен этот человек, который одолжил. Если я у кого-то одалживаю что-то, то ли предмет, то ли финансы, то ли какую-то вещь, что я должен делать, какие мои обязательства? И знаете, немного сказано в Ветхом Завете, потому что невозврат даже, ну, он не предусматривается, невозврат. Но бывает, что человек, которому одолжили, он не может отдать. Как не может отдать? Что-то с ним происходит. Он заболел, он не может заработать. Или какая-то другая ситуация, он не может отдать. Тогда нужно применять закон о том, чтобы ему простить этот долг. Но этот человек, который одолжил, он не должен ждать этого седьмого года. Помните, седьмой год – это год прощения. Он не должен ждать этого седьмого года. То есть он не должен лукаво вести себя, потому что над этим всем есть Господь. И Ветхий Завет очень, очень определенно об этом говорит, чтобы не быть должниками. Это же и подтверждает, это подтверждает Новый Завет. Ну вот, например, я прочту только один стих или два стиха с послания Римлянам 13 главы. Там есть такие вот два момента, 7 и 8 стих. Итак, отдавайте всякому должное. То есть то, что вы должны, отдавайте. Отдавайте, не держите при себе то, что, потому что это не ваше. Отдавайте всякому должное. И дальше апостол Павел говорит, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. И дальше он подтверждает сказанное ранее. Не оставайтесь должниками никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнит закон. Вот очень корректно, очень-очень ясно, очень ярко написано, чтобы мы с вами, если мы у кого-то что-то одолжили на время, мы должны отдать. Мы не должны оставаться должниками, кроме взаимной любви, в которой каждый из нас испытывает дефицит. Действительно, мы это должны понимать. Итак, я думаю, что эта тема понятна, ясная. Потому что на одалживателя накладывается очень большая ответственность. Бывают случаи, когда человек не может отдать в связи с какими-то ситуациями, это совершенно другое. Но когда человек принципиально идет, чтобы одолжить и не отдать, это просто грех. Это грех, потому что во Второзаконии все, что написано не только в книге Второзакония, а и в других книгах, начиная от Исход, Левит, и все книги – это книги закона. Это закон. Это закон, который простирается и на новозаветнее время. И потому, если кто-то хочет нарушить закон, то он может не отдавать. Это будет нарушение закона. Не просто закона ветхого. Может быть, появится у кого-то из нас мысль, это закон ветхий, он, да, но закона Божьего, Божьей любви, это еще больше. Это более требовательный закон. Мне никто не должен напоминать, что я должен отдать. Я должен сам знать, что я должен делать после того, как одолжил. То есть я должен наперед предусматривать, думать, как и чем я буду отдавать. Но здесь, в Америке, финансовая система, если касается финансов, очень четко отработана, тут проверяют и потом дают какой-то кредит. Мы переходим к 16 главе, друзья дорогие. Я не буду томить долго всех нас, но стоит обратить внимание на 16 главу. Первый стих я пока прочту. 16 глава книги Второзакония. «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господню, Богу твоему». Потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. Вот так начинается 16 глава. И если мы прочтем дальше, и выборочно мы будем читать, то мы увидим, что здесь нацеливает Моисей о том, чтобы они соблюдали те даты или те положения, которые Господь установил для израильского народа. Которые Господь установил для израильского народа. И по сей день никто не отменял вот те установления, которые Господь установил. Это касается, в данном случае, это касается праздников. Знаете, когда я начал читать эту 16 главу, которую я несколько раз прочел, я подумал, ну праздники, ну что можно сказать, и как можно, ну, что-то говорить такое, основание такое, серьезное основание или богословское основание относительно праздников. Праздник установил вот так и так, так и так. Но, вы знаете, если дальше мы будем читать вот несколько стихов, то мы увидим серьезность того, что говорил Господь о праздниках. Праздник не ради праздника. Праздник не ради того, чтобы люди веселились, хотя Бог повелевает, чтобы люди веселились у праздника. Для того и праздники существуют, чтобы люди веселились. Но не для этого, друзья дорогие, не для этого, а для более высокого. Во-первых, хочу сказать, что праздник – это есть такой же закон, как и 10 заповедей. Исполнение праздников – такой же закон, как исполнение 10 заповедей. Он ничем не уменьшается. Ну, мы читали о том, что Ветхий Завет и в Новом Завете тоже это повторяется или упоминается. И даже мы как-то слышали с кафедры, кто-то из братьев-проповедников говорил, что для израильского народа обязательным существовало исполнение трех праздников. В году, трех праздников в году. И по возможности мужчины должны были явиться в центр религиозной жизни евреев. Они должны прийти в Иерусалим, в храм, и там совершить определенный этот обряд. Это праздники, о которых говорит Священное Писание. Это праздник Пасхи или праздник опресноков, праздник первых плодов и завершение собирания плодов. Завершение собирания плодов, зрелых плодов. Эти вот три праздника, они имели очень, очень важное место в жизни израильского народа. Конечно, сегодня люди добавили и очень скоро добавили к этим трем праздникам и другие праздники. Это и Библия об этом говорит, потом пророки говорят. Уже в те времена народ израильский добавил себе праздников. И в этом не было, в самом смысле добавления праздников, не было ничего плохого. Плохое было в том, во имя чего это делалось. Вот это плохое, во имя чего это делалось и для чего это делалось. Например, если Господь повелел праздновать праздник Пасхи, то ясно и четко было указано, чтобы ты помнил вот то время, когда Господь вывел тебя из Египта ночью. Вот точно написано. Господь сказал, когда, в каком месяце, какого числа праздновать этот праздник. Чтобы ты помнил, как ты выходил из рабства. Чтобы ты помнил, как тебя Господь избавлял из рабства. Если праздновали праздник первых плодов, то это был праздник тогда, когда они уже наследовали землю, и они должны были получить первые плоды. Это признак Божьего благословения, то есть начало благословения Божие. И как бы собирание плодов – это как бы завершение и результат вот их труда, и результат Божьего благословения, результат заботы Божией. И знаете, можно было бы так просто, ну вот, пройти, прочесть, но я обратил внимание на одну вещь. Здесь несколько раз, в нескольких стихах повторяется смысл праздника, во имя чего. Не только помнить вот то, что было, Не только вспоминать вот то, что, скажем, переживали, не только рассказывать то, что было, а здесь есть следующее, вот главная мысль. Вот мы прочли, да, наблюдая месяц Авива, совершай Пасху Господу, Богу твоему, то есть Пасху Господу для Бога. Восьмой стих говорит следующее. Шесть дней ешь пресные хлебы, а в седьмой день праздник Господу Богу твоему. То есть праздник Господу Богу твоему, не занимайся работой. Далее, десятый стих говорит следующее. Тогда совершай праздник седмиц, это уже следующий праздник, Бог Господу Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. Да? Вот праздник Господу Богу твоему. Потом 15 стих говорит следующее. Семь дней праздник, празднуй Господу Богу твоему, на месте, которое изберет Господь. И дальше он говорит, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться, то есть ты увидишь благословение Господне. И 16 стих подобно этому говорит то, что мы уже вспоминали. Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего. И дальше, и у праздника пресников, праздник седмиц, праздник кущей, куще являться пред лицо Господа твоего. И можно было бы как бы, ну, вроде бы то и закончить размышление. Все стало ясно, все понятно. Праздник для Господа Бога твоего. То есть в центре веселья, в центре радости, в центре этих великих событий, то ли праздник Пасхи, который потом переходил или начинался с праздника пресноков, то ли первые плоды, то ли завершение собирания первых плодов, прославляется Господь, величается Господь. И знаете, если бы они не были так важны, не были так важны для народа Божьего, эти праздники, то никто бы на эти праздники не посягал. Но я думаю, что и наше поколение, и поколение еще более старшее, если есть сегодня здесь такие, мы прекрасно помним, как старались те власти, которые были в наших странах, в нашей стране, как они старались, ну, как-то затемнить праздники, особенно если праздник Пасхи попадал на такой великий, так сказать, праздник трудящихся, там 1 мая или как-то еще, и как было трудно людей отвлечь. Надо было, уже тогда проплачивали, давали какие-то средства, деньги для того, чтобы люди, во-первых, шли с флагами там на демонстрации и все такое. То есть было посягательство на праздники, было посягательство на праздники. И Священное Писание говорит, что такое посягательство на праздники, это посягательство не на сам праздник, друзья дорогие. Это посягательство не на сам праздник, это посягательство на закон Бога. Это посягательство на те законы, которые Бог установил. И противник Божий очень активно организовывается в связи с этими праздниками. Когда мы оказались здесь, в этой стране, трудно было, ну, как-то адаптироваться, я не говорю о привычке, наверное, оно не совсем подходит, адаптироваться к тому, что даже здесь, в церкви, я не знаю, как много церквей, но отошли от той традиции, которая, в принципе, была у нас в странах, в нашей, то ли в Молдове, на Украине, в России, в Белоруссии, несколько отошли. Ну, например, как отошли? Ну, вот праздник Троицы, да? Ну, само слово «Троица» говорит, что надо праздновать три дня, да? Так праздновали. Это традиция. Я не говорю, что это закон. Потому что закон тут предписывает праздновать больше. Семь дней и восьмой день еще, да? То есть, ну, так написано, так написано. Конечно, можно ссылаться на обстоятельства, можно ссылаться на что угодно. Но Священное Писание это говорит одним словом. Помыслит, то есть вздумает посягнуть работа, все. Знаете, если бы мы имели возможность читать книгу «Исход» и «Левит», то мы видим, что о празднике жатвы, то есть первого снопа и праздник собирания плодов, там написано следующее, что даже были такие моменты и другие праздники, даже когда ты будешь сеять или собирать, то все равно этот праздник празднует столько дней, сколько сказано было. Сколько, не один день, не два и не три, а семь или восемь дней. Я не хочу ничего сказать, что надо праздновать семь или восемь дней. Я просто хочу сказать, что в течение времени людям кажется, что это не так важно праздновать праздники, которые установил Господь. И вроде в это Христос не уделял особого внимания праздникам. Но так ли это? Так ли это? Давайте мы прочтем один момент, очень-очень интересный момент из книги Даниила о посягательстве на праздники. Из книги Даниила о посягательстве на праздники. И мы увидим, кто и что за этим стоит. Вот смотрите, как раз открылась 7 глава. Это тоже чудо. Книга Даниила, 7 глава, 25 стих. Вот смотрите, что здесь сказано. Это сказано о времени, которое будет после Даниила. Мы сейчас не толкуем, какое это время, потому что его можно отнести к определенному периоду времени, его можно отнести к нашему времени, и его можно отнести к последнему времени. Есть тут такие моменты. Написано так. А 10 рогов означает, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит, да, трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени. Вы представляете, кто посягает на праздники Господни, возмечтает отменить. Но сегодня мы видим, что пока что ничего не получается. Праздники существуют, и в связи с условиями, в связи с возможностями церковь принимает решение, как праздновать один день, или два дня, или три дня, или просто вспоминать об этом. Но в центре любого праздничного события, то ли Пасхи, то ли Рождества Христова, то ли Новый год, или какие другие, или жатвы, должен прославляться Господь. И это главное. Потому что были посягательства. Вы помните, даже книга вот Малахия, последняя книга Ветхого Завета, говорит о том, что Израиль многое оставил. Я недавно прочел сразу две книги Ездры и Неемии, буквально день или два тому назад. И там тоже указывается, что с какого-то определенного периода в продолжении нескольких десятилетий не праздновалась Пасха. Это трудно. Я когда читал, я думал, ну как так можно быть? Как можно не праздновать Пасху? Как можно народу, который был выведен Богом с таким чудесным событиями, как не праздновали Пасху? Очень просто. Они были в плену Вавилона. Народ оказался в Вавилонском плену. И знаете, мне пришла мысль, когда мы находимся в плену каких-то мыслей, желаний, переживаний или в плену того, что не угодно Богу, нам и праздник не праздник. И мы не ожидаем ничего особого, потому что мы находимся в каком-то плену своих мыслей, своих переживаний, своих стремлений. И тогда самый праздничный день для нас не есть праздник. И это это такая видимая часть, а духовная часть – это посягательство противника Божия на все то, через что мы можем славить Бога. На все то, через что мы можем славить Бога. Вы думаете, что здесь, вот в Америке, нелегко тем, кто очень тяжело, трудно работает, приходить на служение или участвовать в хоре, вот, на спевке, на сыгравке, нужно проявлять силу воли. И если бы нам Господь показал вот ту духовную, те духовные баррикады, которые строит перед каждым тем, кто желает славить Бога, то мы бы точно с большей ревностью делали бы вот то дело, которое поручено. Мы бы увидели, какие духовные силы, полчища стоят против каждого желающего славить Бога. Казалось бы, ну не надо праздновать Троицу один день. Ну да, ну а в чем, разве плохая традиция? Я прочитал, что праздник Троицы будет иметь 3 дня выходных. Это хорошо. Да, это на нашей бедной или на бедной Украине. Хоть в этом они обращаются, или мы обращаемся к Богу. Вы помните о десятине, книга Малахии. Малахия с глубоким сожалением говорит: «Вы бы хотя бы в этом испытали меня», Господь говорит через Малахию. Через что? Ну, хотя бы через вот то, что вы должны приносить в храм, пожертвовать. Хотя бы в этом не открою ли я для вас благословений? Через это даже. Вы знаете, Господь выглядит в роли просителя. У роли просителя – это наш Господь, который силен в одно мгновение все изменить. Итак, праздники не ради праздников, но праздники ради прославления Бога. И если что-то нам мешает иметь праздничное настроение, то мы будем помнить, что противник Божий, он общий, и наш противник, он против того, чтобы мы радовались в праздничные дни. Он против того, чтобы люди прилагали усилия в каждой взятой отдельной церкви или каждый человек. Поэтому будем радоваться вот тем праздникам, которые сегодня есть. А кто-то, какие-то взяты из Библии, скажем, основные праздники, да, какие-то в своей сфере или в своем праве, я буду так говорить, который дал Христос церкви, церковь устанавливала, да, с некоторыми там литургиями, это уже другое дело. Но возникает вопрос, а как же быть с теми праздниками, которые мы можем открыть, есть определенные календари, и там каждый день праздник. Вы знаете, наше отношение к тем праздникам, которые есть вот в определенных календарях, я не хочу просто говорить о других деноминациях, мы должны относиться по своему решению. Ну, люди устанавливали праздник там поминовения святых и все такое. Знаете, смотря что укладывать вот в поминовение, в праздник там, в событие или как-то еще, смотря что я укладываю в это, можно отмечать праздник Пасхи и можно не прославлять Бога, это тоже может такое быть, смотря во что и как я укладываю. Поэтому праздники, которые мы видим установлены и даны израильскому народу, они свято-свято соблюдаются. Я недавно видел фильм, посвященный, мне кто-то из евреев сказал: «Знаешь, ты посмотри вот этот фильм». Я не помню название уже, его не нужно, может быть, кому-то смотреть. Но там был посвящено праздник Кущей. Вот современный народ вот в Израиле, да, где-то в какой-то вот кибуце, да, села, они показывали, как праздник Кущей происходит. Они на улицах строят такие небольшие будки, и там они должны прожить вот эти несколько дней. И не только прожить, а они должны были приглашать гостей тех людей к себе в гости, которых в другой день они не могут пригласить. Это уже добавление, да? Тут ничего не сказано в них закона, но это хорошее добавление. И сюжет такой, что они пригласили людей, которые имеют криминальное прошлое, и у них были проблемы, Но через эти проблемы эти двое иудеев потом стали верующими. Эти двое иудеев, хозяева, которые пригласили, они стали верующими, потому что им сказали, если Бог послал тебе таких людей, то ты должен благодарить Бога, благодарить Всевышнего. Ну, фильм есть фильм, Священное Писание говорит точно, определенно и ясно. Если есть у нас возможность отметить определенные праздники, то мы должны с радостью это делать. Но для того, чтобы это не казалось нам, знаете, ну, каким-то сильно таким, ну, вы скажете, вот такой и такой вышел и говорил там в течение получаса, и он, наверное, говорил от себя. Давайте мы тогда подтвердим отношение Иисуса Христа и Ветхого Нового Завета относительно праздников. Вот, например, в книге Евангелия от Луки, 22 глава, с 11 стиха происходит такое событие. Христос говорит, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. Они пошли и нашли, как сказали им, приготовили Пасху. И дальше, 15 стих, Христос говорит, и сказал им, очень желаю я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания. То есть Христос праздновал праздник Пасхи. Но как он праздновал? Он праздновал, отмечал, они вспоминали вот то, что было установлено Богом. Христос это делал. Христос давал ученикам добрый пример. И на этом празднике Пасхи он показал им суть праздника. Явление Божьего характера, да? Явление Божьего отношения. Не просто, вот как люди, может быть, там привыкли это дело, а он показал, как бы дополнил, усовершенствовал этот великий праздник Пасхи, явил им вот свою великую любовь, как слуга, и как Господь, и как слуга. Дальше, если мы читаем дальше, то в начале книги Лука, Евангелия от Луки, написано следующее, как вот 2 глава, 43 стих, написано следующее. «И когда же по окончании 10 дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его». То есть, с самого начала, вот его родители они как бы являли пример вот, почтения вот того закона о праздниках, закона о Пасхе или о других трех самых важных праздников, которые должны были соблюдать народ израильский. То есть уже Христос с детства участвовал в праздновании тех праздников, которые были установлены с Богом. Дальше, что же делал Христос? Это надо было прочитать в начале, но мы читаем дальше теперь. Что же делал Христос в другие праздники, которые приходилось ему участвовать? Например, 7 глава Евангелия от Иоанна, 14 стих, говорит следующее. 14 стих. «Но в половине уже праздника, да, в половине, да, вот он говорит, 8 стих. «Вы пойдите на праздник этот». «Я не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сказал, это осталось в Галилее. Но дальше он говорит, что 14 стих. «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил». В половине праздника, то есть завершение праздника. То есть Христос показывал, как нужно праздновать те праздники в связи с Его учением, в связи с новым учением. Как нужно, потому что люди добавляли то, что им казалось важным. И когда добавляют люди очень много то, что им кажется важным, оно, праздник превращается в праздник во имя человека. Для того, чтобы, ну, поговорить, пообщаться, может быть, покушать или что-то еще. Но Христос написано в половине праздника, то есть во второй половине праздника, в завершение, пришел в храм и учил. Это очень важно, друзья. в центре праздника, всякого торжественного события должен быть Господь и Его учение. Через что? Это не значит, что надо, скажем, на свадьбе 3 или 4 часа читать Библию. Нет, это значит, что должен быть главный элемент этого. Все должно сходиться к учению Иисуса Христа, к Слову Божьему и к славе Господней. И тогда праздник действительно будет праздником. И дальше примерно тоже Христос говорил, 37 стих этой же главы, 7 Евангелия от Иоанна. В последний же, это продолжение, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. То есть Христос проповедовал Слово. Христос проповедовал Слово. Очень просто взять аналогию. Если в центре всех событий наших праздничных, нашей церкви, то ли Пасхи, то ли Рождество, то ли Новый год, то ли Троицы, если будут пения, будут стихотворения, будут какие-то еще сценки, но должно звучать слово, которое бы привлекало или обращало людей на Господа, на учение, на Иисуса Христа. И тогда праздник действительно будет праздник Господу. Помните, мы только в одной главе 16-й второзаконии прочитали несколько стихов. «Празднуй мне». Не себе, ты веселись, но празднуй мне. Праздник Господу. Что еще можно, как яснее можно было бы сказать? И Господь говорит это. Далее, для того, чтобы мы окончательно убедились, что праздники – это хорошее дело, и мы должны относиться к этому абсолютно свободно, потому что нет принуждения в Новом Завете, а есть добровольные выражения на основе любви. Смотрите, что апостольская церковь, апостол Павел пишет в послании Коринфянам, 2 глава, Колоссянам, да. Ефесянам, да. Колоссянам. Нет, такие Коринфянам. Ну, я так скажу. Там сказано так, что 2:16. Там сказано так, что никто да не осуждает тебя за вас, да ни за пищу, ни за питье и ни за какой другой праздник. Я не буду читать, потому что это тень будущего. Это тень будущего. Так говорит апостол, так учит, то учила апостольская церковь. Ни за пищу, ни за питье, ни за какой-либо праздник. Почему? Потому что мы находимся в свободе. И вот то, что я говорил, да, вот есть традиция там 3 дня праздновать или 2 дня праздновать. Мы сегодня находимся в свободе. Мы исходим из того, каких возможностях сегодня находится церковь, как это можно сделать, есть ли согласие, есть ли возможности, позволяет ли время или условия. И никто не может осуждать нас за то, что мы, может быть, не празднуем всех праздников, которые празднуют другие вероучения или как-то по-другому. Но то, что установлено Богом, если мы празднуем, если мы согласились праздновать или отмечать какие-то праздники, то в центре должен прославляться Бог, должны обращать внимание на Бога, на Его величие, на Его силу. Поэтому, дорогие братья и сестры, дай Бог, чтобы мы каждый раз, когда приближаемся к праздникам, имели в своем сердце и в своей душе желание прославить Бога, чтобы и наши пения, и общие пения, и хоровое пение, и прославление через музыкальные инструменты, и через чтение, и проповедование слова был в центре Господь. Хорошо, что Бог установил праздники, хорошо, что мы празднуем праздники, и дай Бог, чтобы эти праздники приносили нам радость, а Богу славу, Аминь.